Сейчас модно проводить разного рода тесты, насколько ты коммуникабелен, насколько любвеобилен и насколько красив. Но самые популярные тесты, которые проводят люди, это тесты, насколько ты умен. Люди любят измерять свой коэффициент интеллекта, IQ. Для многих это просто показатель успешности. Но мудрость, которую могут показать люди этого мира, очень часто относительна. Бывает, что люди мудры в своих глазах, но на самом деле, по сравнению с истинной мудростью, не так уж и умны. Я как-то слышал одну историю про то, как однажды какой-то пастух вел стадо овец на дальнее пастбище, и вдруг прямо перед ним из пыли вырос такой новенький автомобиль, Porsche Cayenne. Вышел оттуда молодой человек, у него был костюм от Бриони, туфли Гуччи, очки Ray-Ban, галстук YSL и так далее. И вот этот молодой человек говорит: «Слушай, старик, хочешь, я угадаю, сколько у тебя овец в стаде? И вот если угадаю, точно посчитаю, то ты мне одну овцу подаришь». Ну, пастух говорит: «Ну, хорошо, угадай, сколько овец». Молодой человек достает ноутбук, через спутниковый телефон заходит на сервер NASA, при помощи спутников GPS сканирует местность, увеличивает, значит, получает сверху фотографию этого стада со спутника, при помощи специальных программ считает количество овец и говорит: «У тебя в стаде ровно 1586 голов». Пастух говорит: «Слушай, правильно, столько есть 1586. Ну, забирай одну овцу». И вот он, значит, овцу выбирает, заталкивает в багажник себе. Старик ему говорит: «А хочешь, я угадаю, каким бизнесом ты занимаешься?» Он говорит: «Ну, угадай. А если угадаю, вернешь мне мою овцу?» Он говорит: «Ну, верну». Он говорит: «Ты продавец-консультант». Тот говорит: «Правильно, а как ты догадался?» Он говорит: «Ну, во-первых, ты появился, когда тебя никто не звал. Во-вторых, ты хочешь получить вознаграждение за то, что я и так знаю. Я и так знаю, сколько у меня овец. А в-третьих, ты вообще не разбираешься в моем деле, потому что забрал сторожевую собаку». Иногда мы выглядим умными в своих глазах, но на самом деле не столь умны. В Евангелии от Луки Господь предлагает некий тест на мудрость и глупость. Беседуя с фарисеями, которые считали себя мудрыми, Господь говорит, что на самом деле вы не чадо премудрости. Есть люди умные, чадо премудрости, а вы не таковы. Давайте с вами прочитаем этот текст из Евангелия от Луки, из 7 главы. Будем читать с 31 по 35 стихи. Итак, мы читаем 7 глава Евангелия от Луки с 31 стиха. «Тогда Господь сказал: с кем сравню людей рода сего, и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите: в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость всеми чадами ее». Обратите внимание на 35 стих, где Господь говорит: «и оправдана премудрость всеми чадами ее». Многие этот стих не понимают, при чем тут премудрость. Здесь Господь на самом деле употребляет противительный союз не «и», надо бы, а «но». Как бы, несмотря на все то, что я сказал, есть премудрость, есть разум, есть мудрость, и есть дети ее. И существование премудрости оправдано тем, то есть любой человек может узнать, что премудрость существует, если посмотрит на мудрых людей. «А вы не таковы, все это не про вас», говорит Господь фарисеям. «Вы глупцы, беспросветные глупцы». Именно об этом говорит вот здесь Господь. И вот этот тест на глупость или мудрость Господь предлагает как бы пройти и нам. С 31 по 34 стихи Христос сообщает о трех признаках беспросветного глупца в глазах Божьих. Каковы же эти признаки? Давайте посмотрим. Во-первых, глупцы пренебрегают Божьей заботой о них. Это люди равнодушные. Посмотрите, об этих фарисеях Господь говорит: «Вы подобны детям, которые сидят на улице. Пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, говорите, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, говорите, вот обжоры и пьяницы». Бог использует разные средства для того, чтобы достучаться до этих людей. Использует разные средства для того, чтобы их обратить. Он посылает к ним разных проповедников. Пришел Иоанн Креститель, образец аскетизма и строгости. И они говорят: «А, ну, нас это не касается, в нем бес». Пришел Иисус Христос, можно сказать, образец радости, радушия, жизнелюбия. И говорят: «А, он тоже, нам все равно, что он говорит». И строгие проповедники к таким людям приходят, и милостивые, но они не слушают. Они слушают только себя. Это люди равнодушные, их ничего не выведет из такого состояния. Я прав и все. Есть даже такая еврейская присказка про то, как четверо раввинов поспорили. Один из них был прав, а трое нет. И вот тот, который прав, так даже взмолился и сказал: «Господи, ну пусть голос с неба, вот скажи им, всем этим троим, что я прав». И вдруг голос с неба такой: «Слушайте его, он прав». Ну, трое те переглянулись и говорят: «Но все равно вас двое же против троих. Нас большинство». Бог играет таким людям на свирели прекрасных обетований, но эти люди не слушают. Бог поет печальные песни строжайших предупреждений и не внимают. Если ты хочешь быть умным в Божьих глазах, не уничижай Божьего разнообразия. Интересно, что вот здесь Иисус не осуждает Иоанна за крайне строгий аскетизм. Иоанн не осуждает Иисуса за дружбу с грешниками. Они понимали, что делают одно дело. Они просто очень разные. Бог так сделал. Осуждают их обоих те, кто никогда не станет сыном премудрости. Как бы мы не были уверены в праведности своего образа жизни, привычек, мы не должны осуждать других людей с другим образом жизни, если только там нет греха. Действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех, говорит нам Писание. Кто-то из учеников носил прозвище Ваанергес, сыны Громовы, а кто-то Варнава, сын Утешения. Тем не менее, все производит один дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Но эти люди пренебрегли Божьей заботой, они пренебрегли Божьим разнообразием. Вы не плясали, и вы не плакали. Они равнодушны. Этих людей не обуздывает закон, не привлекает милость, их не устрашают угрозы, их не пробуждают Слезы умиления и слова прощения. Их не привлекает самое сладостное и не пугает самое страшное. Их не убеждают великие события, которые происходят в мире. Их не привлекают и простые вещи. Они не прислушиваются ни к Писанию, ни к разуму, ни к своему опыту, ни к опыту других. Не слушают ни провидения Божьего, ни собственной совести. О таких Господь говорит: напрасно я трудился. Вообще Бог мало что делает напрасно, да? И даже как-то трудно представить, что всемогущий что-то делает напрасно. Но вот у пророка Исаии говорится: раздувальный мех обгорел, свинец истлел от огня, плавильщик плавил напрасно, ибо злые не отделились, отверженным серебром назовут их. Пророк Исаия: я сказал, напрасно я трудился, ни на что и вообще истощал силу свою. Во втором послании к Коринфянам: мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Есть такие люди, которым все равно. Известная актриса Фаина Раневская сделала грубоватое сравнение, и, может быть, верующий так бы не сказал, но оно правдиво. Она говорила, что в одних людях живет Бог, в других дьявол, а в некоторых живут только глисты. Больше ни на что они не способны. Они равнодушны. Мы поражаемся фарисеям, которые отвергли Христа. Мы читаем притчу о работниках в винограднике и говорим: вот какие они плохие. Они убили Сына Божьего, чтобы забрать виноградник себе. И не замечаем порою, что сами превращаемся в равнодушных людей, которые водрузили изображение убитого Сына Божьего посреди виноградника и продолжают работать в свой карман. И это поразительнее всего, вот такое равнодушие. Жить для себя, позевывая, петь общим пением в собрании, считать самым важным своим христианским достижением то, что ты в воскресенье пришел в церковь. Считать достижением то, что ты выучил песню какую-то. И реально считать служением Богу какие-то свои музыкальные опыты. Я поражаюсь тому, что мирская молодежь неравнодушна. Они выходят на Манежную площадь, у них совершенно греховные помыслы, они там бьют друг друга, пытаются резать, но они неравнодушны, они служат дьяволу. А где же неравнодушие людей, служащих Богу? Когда в последний раз кто-то из христиан, кто-то из вас, братья и сестры, пошел и сделал реально что-то доброе для больного ребенка, ради соседки, которая выплакала все слезы, потому что муж у нее алкоголик. Нам пора перестать относиться к христианской жизни наплевательски, как вот эти люди слушают проповеди, разные проповедники, и такие, и сякие, а все не впрок. Не пляшут, не плачут. Наплевательски, спустя рукава. Это признак глупца. Беспросветного глупца, который провалил все Божьи тесты. И если вся жизнь прошла вот так вот, раз в неделю, собрались, попели, помолились, и вся христианская жизнь этим исчерпалась, ты глупец. Так говорит Господь. Уж или поплачь, или спляши, сделай что-нибудь. Но только не сиди с каменным лицом. Есть и второй признак беспросветного глупца. Глупец превращает в насмешку то, что говорит им Бог. Посмотрите, 32 стих. «Они подобны детям. Они, как дети, То есть пришли к вам Иоанн Креститель, и Сын Человеческий пришел, идите и на улице, и как дети переговариваетесь. Для вас проповедь Божья повод для нас. Вы предпочитаете не думать. Говорит это старцам, убеленными сединами. Это старцы, члены Синедриона. Он говорит, вы как малые дети. Вы насмехаетесь над моими делами. Ну, тогда с играми плохо было у детей. Компьютеров не было. И даже в лапту еврейские дети не играли. И в казаки-разбойники тоже. Обычно дети играли в древние времена в какие-то события из взрослой жизни. Чаще всего в свадьбу или в похороны. Хоронили кузнечиков. Ну, женили там тоже каких-нибудь насекомых. И вот здесь видно это. Что вы либо пляшете, либо должны бы как бы поплакать, да, потому что, ну, в похороны или в свадьбу играли дети. И он говорит, Христос, вот вы как дети, вам все бы игрушки какие-то. С вами нужно сюсюкаться, как с детьми, потому что все для вас какая-то насмешка. И в Библии сказано, что Бог однажды тоже посмеется над насмешниками. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Причина гибели множества людей состоит в том, что они серьезно не задумывались о своей душе. Измаил навлек проклятие на весь свой род, когда смеялся над Исааком. 42 юных идолопоклонника, храмовых мальчиков культа Тельца насмехались над пророком Елисеем. И Божие проклятие явилось над ними. Насмешники распяли Христа, смеясь над ним. К насмешникам обращено грозное предупреждение. Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните. Ибо я делаю дело во дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам. Вы бы не поверили. Вы бы посмеялись. Но настанет момент, когда смеяться будет невозможно. Поэтому я призываю вас, братья и сестры, не превращайте в игру то, что слышите в церкви или читаете в Библии. Вы можете быть насмешниками даже без тени улыбки на лице. Игрушечное христианство, когда мы вовлечены просто в какие-то игры, когда христианство становится обрядом, когда оно становится просто выполнением каких-то правил, каких-то парадигм. Это насмешка над Богом. Вы превращаете все серьезное дело в игру, говорит Господь. И если в нас есть такие чувства, лучше покаяться прямо сейчас. Ну и, наконец, третий признак. Третий признак беспросветного глупца в Божьих глазах. Глупец ищет, к чему бы придраться. Это ропотник. Глупец равнодушен. Глупец превращает все в насмешку и в игру. Может быть, даже безрадостную игру. Ну и, конечно, он всегда ропщет. В достоинствах он ищет недостатки, как слуга Тристан из комедии «Собака на сене». Свадьбы или похороны, да, то есть известные игры, но они не идут играть никуда. Не плачут, не пляшут, но всячески придираются. Про Иоанна Крестителя говорят, в нем бес. Казалось бы, они должны были восхититься Иоанном и сказать, посмотрите, какой человек. Человек отверг все, носит одежду из этого колючего верблюжьего волоса. Видно, вероятно, чешется все у него там. А он ест этих кузнечиков сушеных. Уж лучше я пойду роллов поем каких-нибудь, рыбу сырую. Ну, кузнечиков-то же... Кто же это сможет? Дикий мед. Пчелы, наверное, его кусают. Там достает этот мед как-то же. То есть человек ради того, чтобы проповедовать истину о покаянии, вот пошел на такие жуткие бытовые неудобства. Аскет. Строгий очень. Надо бы его послушать. И вы говорите, в нем бес. Вот пришел Сын Человеческий, Иисус Христос. Он наоборот, он ест, пьет, он дружит с мытарями и грешниками. Вы говорите, а нет, это нам не пойдет. Он как неверующий себя ведет, дружба с миром у него там какая-то. И не замечаете вы того, что грешники-то обращаются к Богу. Грешники меняются. Не они его меняют, а он меняет грешников. Вы должны были бы восхититься его умением ладить со всеми, его милостью к отверженным. А вы его обзываете, говорите, он обжора и пьяница. Вы ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, говорит Писание о таких людях. Эти ропотники будут постоянно нудеть, что они не понимают Библию. Вот такие люди будут говорить, мы не хотим ничего, потому что вот этот человек плохой, вот этот проповедник не такой, вот этот вот пастор не такой, вот эта вот церковь не такая. Все плохо будет у них, и поэтому они никогда не услышат истину. И чтобы отвлечь свою совесть, они будут притворяться непонимающими. Я где-то слышал, что там один брат проповедовал, и встал там человек неверующий, говорит, я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Тот говорит, не понимаешь? Ну, подойди-ка сюда. Ну, тот подошел, ну что? Ну, вот он говорит, ну, вот сядь сюда, вот сядь. Ну, тот сел. Он говорит, ну, вот, а сейчас вот встань, встань, и вот ко мне подойди, вот подойди. Ну, встал, подошел. Он говорит, вот видишь, а говоришь, не понимаешь, что я говорю. Все ты понимаешь, и подошел, и сел, и встал. Вот я тебе говорю, покайся перед Богом. Нет, не хочет человек понимать. Ропотник пытается оправдать свое несовершенство, выискивая несовершенство в других людях. Ропотник непрестанно пеняет на зеркало. Он вообще злейший враг зеркал. Не будем продолжать пословицу. Братья и сестры, ропотник всегда будет чем-то недоволен. Ну, в детстве вы наверняка таких видели. Зовешь его играть там, пойдем в войнушку играть, не хочу. Там, пойдем, там, девчонки зовут, в дочки матери, не буду. И мы таких били всегда в детстве. С ними каши не сваришь. Они все время чем-то недовольны. Они дуются. Ефрем Сирин писал о ропотниках так. У ропотника всегда готов предлог. Если приказано ему заняться делом, он ропщит, а вскоре развращает и других. И это на что, говорит он, и другое к чему. И пользы нет в этом деле. Если послан в путь... Представляет, что великий будет вред от путешествия. Если будет его на псалмопение, раздражается. Если будет на бдение, отговаривается болезнью желудка и головы. Если делаешь ему увещание, отвечает, себя учи. Если учишь его чему, говорит, хорошо бы и тебе так знать, как я это знаю. Он никогда не делает дело один, если не привлечет в то же дело и другого. Всякое дело ропотника не стоит одобрения, и негодно, и чуждо всякой добродетели. Ропотник рад покою, а беспокойство ему не нравится. Ропотник любит трапезничать и гнушается постом. Ропотник и ленив, он умеет наушничать, знает, как сплести речь. Он изворотлив и многоизобретателен, и никто не превзойдет его в многословии. Он всегда клевещет одному на другого. Ропотник в делах благотворительных угрюм. Приему странников не способен, в любви лицемерен, в ненависти мужествен. Поэтому, братья, не будем роптать. Не ропщите, как некоторые из них роптали, и погибли от истребителя, говорит Писание. Учитесь благодарить Бога. Итак, три признака беспросветной глупости в Божьих глазах здесь нам показывает Господь. Равнодушие, насмешливость, превращение Божьего дела в игрушку и ропот. И если эти признаки где-то угнездились в ваших сердцах, с ними нужно начинать решительную борьбу. Христос говорит: оправдана премудрость чадами ее. Стали ли вы чадами премудрости? Кто-нибудь может, глядя на вас, сказать: все-таки есть премудрость, все-таки есть мудрые люди на земле? Все-таки она существует, она оправдана, потому что вот я вижу мудрых людей. Про фарисеев этого нельзя было сказать. Что можно сказать про нас? У премудрости одно оправдание – ее дети. Как мы живем свою жизнь? Это вопрос большой. Однажды некий мастер стрельбы из лука предложил своему ученику приготовиться к очередному упражнению. Он поставил мишень очень далеко, как никогда не ставил, и сказал: «Слушай, тебе нужно попасть точно в цель». У ученика было две стрелы, и он вытащил уже было одну, чтобы, так сказать, выстрелить. Тогда учитель достал у него из колчана вторую и сломал ее. И ученик спросил: «Почему ты сломал вторую мою стрелу?» Он говорит: «Я не вторую сломал, а первую. Потому что, когда ты знаешь, что у тебя две стрелы, первый выстрел ты наверняка промажешь. Ты будешь знать, что у тебя есть в запасе. А когда ты знаешь, что в запасе у тебя ничего нет, ты сосредоточишься». Интересно, что вот эта притча говорит о том, как многие люди проживают свою жизнь. Им все время кажется, что у них в запасе есть еще одна. И Господь при помощи подобных вот притч говорит нам: у вас в запасе только одна жизнь. Вам нужно прожить ее как чадо премудрости. У вас не будет второго шанса прожить свою жизнь. У вас не будет еще одной попытки. Не тратьте жизнь на равнодушие, на смешки или ропот. Не говорите: я еще успею измениться. Начните служить Христу, как мудрые, уже сейчас.